страшное злочинство, якое може бути створено і зроблено гэтым режимом, гэта побудова атомной электростанції руками Росії. Приведу коротко, що гэта означає. По-перше, росіяни засвідчили і при Советском Союзе, і тепер яны не здольны побудувати безпечные атомные електростанції. На сьогоднішній день яны займаються технологічними злочинствами. Почастіліся випадки, коли белорусские предприемства, коли отримлюють деталі, отримлюють технологічні лінії від російських поставщиків. І при деякий час вони виходять зі строю. Тому що мафія економічна російська вона здобуває гетеї лінії, гетеї деталі на звалці європейській, видає їх за нові, продає білорусам. І коли починаються претензії, вони кажуть, а куди ви від нас дінетеся? Ось вынік прывязанасці да Расіі. І з будаўніцтвам гэтай электростанции будет то же самое, что и с Чернобыльской и с иншими, будет технологичное злочинство. Хотя в той же час, безумовно, для Беларуси потребна крыница энергии. И есть зараз у свете достатково беспечные проекты и достатково проверенные краины, я маю на увазе Францию и иншие, которые могли бы обеспечить певную гарантию и деятельности электростанции и нашему суверенитету. Але у гэтай сітуацыі, калі нацыя перацярпела Чарнобыль, у гэтай сітуацыі мы і псіхалагічна яшчэ не гатовыя да такого рашэння. Гэта вельмі небяспечна для Беларусі, і калі мы хочам жыць, мы павінны з гэтым змагацца.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Базняк быў гостем начной свабоды ў аўторак 29 студзеня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг. У гэты ж дзень у аўторак вызвалены з вязніцы актывіст АГП Алег Корбан быў у жывым эфіры начной свабоды. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч.
Алег, вітаю вас.
Добрый вечер.
Раскажыце вашу гісторыю арышту на 10 сутак. Вас арыштавалі за тое, што вы нецэнзурна лаяліся.
Былася такая вельмі весёлая гісторыя. Мяне арыштавалі за тое, што я дапамагаў у арганізацыі перадачам рэчаў розных асуджаным активістам, які удзельнічалі в акції протесту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Я майже кожний день ходив на Крестіна з передачами, своїми сябрами. Ми це все організовували, але, мабуть, ми вже там достали гэту требну комендатуру, і вони вирішили нешта такое прийняти відносно нас. Так, у суботу 19 студзеня, як тільки ми вийшли з тролейбусу, на нас подлетіли 5 людей в спортивній формі, скрутили. А подъехал автобус, и нас доставили в Московский Раус. И там уже, отрымливается, моих сябров вызволили, а мне предъявили протокол, где было сказано, что я лаялся матом на Минаков. Вот так.
А с кем вы сидели?
5 дней я находился у камеры с такими криминальными особами, какие до политики не имеют никакого дочинения. Остальные где-то 4 дня я был с нашими прихильниками. Это Франк Вечерка, Владимир Сергею, ну, это, то бишь, активисты всех молодежных организаций.
У какое ставление людей, которые не связаны с политикой, осужденные по поводу криминальных артикулов, вот так, названных политичных?
В принципе, больше-меньше доброе, нормально. А коли, конечно, избирается вельмі шмат, і адзін якби сярод іх прастае пазіцыянеры, яны могуць сабе дазволіць нейкі правакацыйныя пытанні, які там дзеянні. А калі такіх апазіцыянераў больш, то тады яны ўжо так, якби нейкі там агульныя тэмы могуць знайсці. А так яны могуць сказаць, што ўсе настроены супраць нынешняга рэжыму. Просто яны такія людзі крымінальніцкі, і ў іх да них просто неабходны свой падыход. Так яны, в принципе, людзі такія больш-менш.
Скажите, ваши планы сутишить политическую активность и все-таки протягивать?
Конечно, было шмат, але на этом спыняться мы не будем. Мы молодь, мы самая активная частка громадства, мы будем змагаться до пошнего. Я особисто не так просто не сойду.
Олег Курбан, 22-годовый активист объединенной громадянской партии, был у живым эфира «Ночной свободы» у авторок 29 студеня, у день выхода с турмы. А у нашем огляде на чарзе ночные доследы. Улучшаю авторковый запис. Музыка.
А зараз начные доследы. 22 студеня 277 попугаев спробовали увезти на территорию Беларуси громадянин Украины. Для вёски Липеньки Берастейского района контрабандиста поспробовали затримать белорусские помежники. Громадянин Украины, коли заважил помежника, кинул ровер с торбами и пошел цякать у керунку Украины. У торбах оказались клетки с птушками. Супрацовники ветеринарного пункта помежных войск, как говорится в официальном поведомлении, утилизовали 277 контрабандных попугаев. Таким чином ветеринары застерегались от распаўсюду птушиного грипу. Знішэнне птушек выклікало активную дискуссию в интернете на форумах. Ці затримливают забороненных до ввозу Украину живелу и птушек белорусские помежники и мытники, які лёсы их чакая. Отказы на это питание у доследі Інны Студінскай.
Ці часто отбываются такие выпадки на мяжи? Супрацовник Державного помежного комитета Александр Тищенко расповел.
Это факты единичные. В таких массовых поставках попытки переместить через границу вот именно такую живность экзотической не было. Сами попугаи достаточно нетипичный какой-то случай. Кто-то просчитал, что можно на них заработать. Относительно их утилизации, пограничная служба не принимает решения по той же самой живности. Мы изымаем и передаем в компетентную службу, которая определяет судьбу того или иного товара.
Усясветный оборот незаконного гандлю дикими живелами и рослинами, поводле оценки Интерполу, вышел на другое место после гандлю наркотиками, обогнавший нелегальный гандль зброей и досягнул 15 миллиардов долларов у год. Головными поставщиками живого товара являются Африка, Полдневая Америка, экзотичные птушки и живелы, попугаи, малпы, Полднево-Усходняя Азия, рептилии, земноводные, амфибии, черепахи, змеи, ящерки, Европа, энтомологичные коллекции насекомых. Беларусь долучилась до конвенции об международном гандле видами дикой флоры и фауны, что находятся под погрозой изникнения. Спис забороненных до увозу у Беларусь живелы и рослинов больше за 30 сторонок. До речи, заборонено перемещать про змяжу больше за 50 видов попугаев. Несколько разов транзитом про Беларусь у Европу контрабандисты нелегально спробовали вывести великие партии черепах Средней Азии. Их лёс клался довольно счастливо. После карантину раздали у зоопарки живые кутки, продали праз зоологичные крамы. Однойчи, коли мяжу пересекал польский цирк, там оказался лишний крокодил без документов. Его вернули в Польшу. Несколько годов тому у Берасти у ветеринарном пункте на карантине находилось 4 одногорбые верблюды, яких транзитом везли с Казахстана у Чехию, але не у порядку были документы на вывоз. Живёлины вельми тяжко перенесли долгую дорогу, хворели. Урэшті 3 верблюды загинули, а одного удалось выратовать, расповедая супрацовница городенского зоопарку.
Мы, можно сказать, отвоевали верблюдов. Животные были очень истощены, у них кожное заболевание. Одного мы спасли, это Фая у нас по сегодняшний день живет, красавица. А если бы вовремя была оказана медицинская помощь, то животные бы жили, наверное, по сей день. Несколько лет тому назад ездили, мы забирали тоже в Бресте нимфовых попугайчиков.
Ночные доследы у авторковой «Ночной свободе» робила Інна Студінская. З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночной свободы». У вас є чудовна можливість послухати кращі передачі за тиждень. Середа, 30 студеня. Гостем «Ночной свободы» був сустаршиня Організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті Василь Яковенко. З ним гутарила ведуча Ольга Короткевич.
У Мінську відбувся установчий сход громадської організації «Інститут національної пам'яті». І ось ваш інститут має намір дослідувати проблеми популяризувати досягнення білоруської нації. Розкажіть, які плани, хто входить у цю організацію і які найближчі дії?
Я додав би, що наша інституція будет переемницей традиций инбелкульта и традиций науково-освітнього центру имени Франциска Скорины, который еще не так давно працював, але теперь, на жаль, і он зник. Інститут національної пам'яті створається перш-наперш тому, каб супрацьстаяць неким чином безпам'ятству людей. Гэта і пропаганда патріотичних традицій і клопота поширення складали білоруськомовного навчання в агульно-едукаційних і освітніх установах країни. Много чого, широкий спектр, і в цій праці ми будемо опиратися на ті організації, які вже працювали, які працюють, які зареєстровані, які не зареєстровані. Коротше кажучи, на широкі.
А гэта реально, вот, калі, вот, прабачце, што я вас перебіваю, гэта реально, вось, на, ну, напрыклад, вы будзеце расказаць пра тое, што цяпер крытыкуецца са старонак альбо з эфіраў дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі. Вось ёсць уже нейкія вот такія напрацоўкі, як супрацоўнічаць магчыма з дзяржавай в этом пытанні?
Ну, пэўна, ёсць, мы працавалі, і па-першае, скажу, што праграма ў нас цалкам пазітыўная. Позитивная, скерованная на тое, каб быть корисными для державы, каб, ну, мацавать ее суверенитет, что и Конституцией предугляжено, и закликами наших политиков в разных накерунках и так далее.
Але калі, я повторю свое пытание, калі будзе не супадзенне у тым, якую конкретно спадчыну беларускую, як бы хоча пропагандаваць беларуская держава, як тады вы будзеце дзейнічаць самастойна, ці все-таки это узгоднено?
Калі мы пропонуем нечто, нам отказывают, мы не погажаемся, мы снова пишем, просим и так далее. Ну, часом нам не отказывают, но мы не будем на этом спыняться, так сказать. Ну, я думаю, что мы будем обходить некоторые, так сказать, проблемы, которые нельга вырешить сегодня. И у нас певный же опыт есть. Мы не брались бы за эту задачу, как мы год не працавали так. И структура у нас, до речи, такая сугубо демократичная и оправданная уже нашей работой попередней.
Вот для вас особисто, что найперш треба казать о белорусских досягнениях и стратах историчных культурных.
Питання складане, безумовно, що найперш треба сказати об досягненнях тої, що народ наш през не одно стовгоддя виніс свою культуру, не глядячи на вельми несприяльні умови життя. При совєтській владі після війни почалося розбурення. У нас на сьогоднішній день одна білоруська школа тільки у Мінську. Коротше кажучи, ми якраз і спробуємо затормозити розбуральні процеси в нашій національній культурі і шукати які позитивні, добрі боки діяльності і схиляти до цього наше керівництво.
Василь Яковенко, сустаршиня організаційного комітету для створення Інституту національної пам'яті, був гостем «Ночної свободи» у середу 30 студеня. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню. Чацвер, 31 студзеня. Гостем «Начной свабоды» быў мастак Артур Клінаў. З ім гутарыла вядучая Вольга Караткевіч, улучаю чацвярговы запіс.
Артур Клінаў нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску, скончыў архітэктурны факультэт Беларускага політэхнічнага інстытуту, цяпер гэта акадэмія. Артур, калі вы пачалі маляваць?
У дзяцінстве я не хацеў быць касманаўтам, але хацеў быць стаць мастаком. Адзінае, што я хацеў стаць не проста мастаком, а мастаком-авангардыст. Ну і натуральна маляваць я пачаў вельмі рана, яшчэ з самага ранняга маленства, але ўжо такі свой першы, скажам так, сур'ёзны твор, я лічу карціна «Смерць піянера». Яна в свой час была дастаткова вядомая у нашай краіне. Гэта такая жанравая сцэна, як адзін піянер другога на школьным дворыку пачыкаў ножычкам.
А скажыце, а як вы вызначаеце вось гэты жанр авангардызм?
Тады у дзяцінстве, конечно, я гэта не ўстанаўляў, для мяне это просто была прыгожая фармулёўка. А зараз, ну, зараз гэта вызначаецца ў сваім свеце такім паняццем, як contemporary art. Гэта тое мастацтва, якое вядзе эксперымент, якое вядзе пошук, ідзе наперадзе вось гэтага культурніцкага эксперыменту, пошуку, вось стварэння новага нейкага інтэлектуальнага прадукту.
Скажите, а які лёс этой картины «Смерть пионера»?
На жаль, она не у меня, то есть она с некой выставы просто не вернулась.
А каждый день у эфира «Ночной свободы», у «Ночной шатанцы» звучатся урывки из вашего романа «Малая подорожная книжка по городе солнца». Вы скажите, потлумачьте нашим слухачам, город солнца, что в изначальной у назове этой книги?
Ведайте, по статистике, у Минск один из самых несолнечных городов Европы. Бо калі, вось, наколькі я памятаю, самы сонечны горад Европы, гэта Марсель, здаецца. Вось, у Менску сонечных дзён выпадае, ну, я ўже не памятаю лічбу, але вельмі мала на год. Таму натуральна, што тут як бы не маецца на ўзе фізічнае сонца. Тут хутчэй сонца інтэлігібельнае, інтэлектуальнае. Але натуральна, што вызначальным гэтым з'яўляецца ўсё ж такі сон. Бо, в прынцыпе, горад сонца гэта помнік утопіі. А, ведаеце, утопія мае шанец увасобіцца толькі ў адзіным выпадку. У головах людей, или она погрузит их у таких солодких сон, у мрою, якую яны примуть за реальность.
Вось цитата з вашей книги «Город счастья помер», але засталася судовная и до чего не подобная эстетичная конструкция «Сонечный город мрою». С нагоды сегодняшнего интервью мы провели опытание у Менску и людям задавали питание, что для их город мрою. Маро, давайте послушаем.
Город мечты – это город, сделанный из денег. Асфальт из металлических, стены из склеенных бумажных. Я хочу жить в таком городе. Это не город, называющийся на букву «М». Это город, где все друг друга, если не любят, то хотя бы понимают. Это город, где всегда светит солнце, где дружелюбное позитивное настроение и где, наверное, самая большая демократия в мире.
Такой средиземноморский городок с мягким климатом. Море плещется где-то рядом.